Приветствуем вас, уважаемые друзья. В эфире еженедельный журнал с обзором событий в православном мире. Сегодня поговорим о таком. Престольный праздник в столичной церкви. День памяти преподобного Серафима Саровского. Святой, всю жизнь трудившийся на благо церкви, как в Одессе почтили преподобного Гавриила Афонского. Святыня Сафона, икона Божьей Матери, скоропослушница, прибыла в Одессу. Помогать ближнему общими усилиями, творить добро с территорией добра. Как пишут святые образа, секреты иконописи от Анны Завальной. Первый день августа Украинская Православная Церковь и весь православный мир чествуют память преподобного Серафима Саровского. Именно в этот день, в 1903 году, были обретены его нетленные мощи. В тот же год знатные киевляне, чьи дачи располагались в пуще Водицы, решили построить храм в честь преподобного. Сначала возвели часовню по проекту известного киевского архитектора Владислава Городецкого. Ему принадлежит и проект усыпальницы в мавританском стиле. Сперва здесь, среди вековых сосен, планировали построить каменный храм, но смогли собрать средства лишь на деревянный, с кирпичным цоколем и нарядным фасадом в стиле барокко и классицизма. Построили церковь в 1910 году. Пенсионерка из Киева Валентина Ивановна не пропускает богослужений в пуще Водицы.
Сегодня очень большой праздник Серафима Саровского. Я, киевлянка, приехала специально на храм. Очень люблю этот храм. Здесь очень хорошие священники, очень хорошее богослужение.
Серафима Саровского люди называют народным святым. Почитают его уже не одно столетие.
Для нас этот храм – это духовная пища, которая нас подпитывает и которая дает нам силы выстоять. И, наверное, тянет нас что-то сюда. Божья благодать существует, которая притягивает. И, наверное, все-таки жизнь и деяния Серафима Саровского позволяет нам задуматься о смысле и нашей жизни.
Да, я каждый год с мамой езжу, только в этом году мама не получилось, и так на молебень ездим, на службу сходить, потом стол накрывают, это же такая благодать Божья.
Сегодня наша община, вся церковная наша семья празднует престольный праздник обретения мощей Серафима Саровского, которое было в 1903 году. Святая Русь обрела нетленные мощи одного из своих молитвенников, столпов православия, Серафима Саровского. Серафим от слова «пламенеющий» переводится имя. Пламенел этот старец в молитве, но самая большая его заслуга была вера, которую он посеял в людях.
16 лет Серафим Саровский провел затворником, три из них в полном молчании.
Сей святый муж, о котором Пресвятая Дева Богородица сказала следующее. Сей есть рода наша. И действительно, от молодых лет святой Серафим Саровский был предизбран на служение Богу. Его семья потрудилась в храмостроительстве. Известно, что некогда, пребывая на колокольне, сорвавшись с вершины вниз, он восстал, ничтоже сумнявшийся, восстал здрав, совершенно не повредившись. Сей святый пребывал некогда своими стопами на сих Киевских горах и спрашивал благословения на свое монашеское служение у старицы Лисифеи.
Он испытывал себя подвигом столпничества. Тысячу дней и ночей простоял на камне и непрестанно молился. По свидетельству очевидцев, преподобный имел дар слова живого и щедрого. Необычную прозорливость, читал мысли, как книгу, а лицо его изучало чудесный свет. Преподобный старец оставил завещание приходить к нему как к живому, рассказывать о своих бедах, и он их услышит. Прихожане храма в пуще Водицы верят, святой Серафим Саровский обязательно откликнется на их молитвы. 22 июля 1994 года в Одесском Свято-Ильинском соборе были обретены мощи святого преподобного Гавриила Афонского, одесского чудотворца. Ежегодно в этот день верующие собираются в монастыре, чтобы отметить память святого. Праздничную божественную литургию и крестный ход возглавил митрополит одесский Измаильский Агафангел.
Пока он прославлен как местный чтимый святой, но мы надеемся, что придет время, он будет прославлен как общецерковный святой, потому что этот святой имеет огромное значение для всего православного мира. Он являлся неким таким невидимым и тайным мостом, который соединял Святую Русь со Святой Афонской горой.
Родился будущий подвижник Божий в 1849 году в Киевской губернии. Монашеский постриг принял на Святой горе Афон.
Побывал во многих монастырях и остановился в ските пророка Илии, где он начал свое монашеское служение. Там был пострижен монашеством, рукоположен священный сан.
Преподобный Гавриил активно содействовал благоустройству Ильинского скита на Афоне. Благодаря ему Одесса украсилась величественным храмом. Много сил святой отдавал заботе о паломниках.
В Ильинском скиту на Афоне построил огромный пятикупольный собор, более по размеру, нежели чем наш храм. Он копию этого собора построил в Одессе, увенчав ее только колокольней еще вдобавок. Он построил подворье в Константинополе, он построил подворье в Таганроге. Он несколько лет являлся старшим на корабле святой пророк Илия, который доставлял паломников благочестивых из Одессы в Константинополь, а из Константинополя уже на Святую Афонскую гору.
Жизнь преподобного Гавриила Афонского является примером неутомимого подвижнического труда на благо церкви для всех одесситов и не только. Каждый четверг жители Южной Пальмиры приходят в Ильинский монастырь помолиться святому угоднику перед его мощами.
Годы преподобного Гавриила Афонского были годами великого строения монашеской жизни. Он был образцом для братьев в смирении, в труде, в послушании.
Одним из заветов преподобного Гавриила своим духовным чадом, оно хранится, завещание это в нашей канцелярии монастыря, и он обращается к своим духовным чадам, чтобы они сохраняли самое главное – любовь в своем сердце. Об этом говорит нам и сам Христос, что по той любви, которая будет между вами, я буду знать, что вы есть мои ученики.
С 5 июля в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы встречали икону Божьей Матери Скоропослушницы. Икона была торжественно внесена в храм образа Божьей Матери Живоносный Источник. Святой лик Богородицы Скоропослушницы был написан по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела монахами на Святой горе Афон.
И вновь Божья Матерь в чудном образе пришла к нам для того, чтобы освящать не только наши обители, наш град, нашу страну. Молиться о мире, благословлять всех ненавидящих мир, для того, чтобы Господь вразумил их и поставил их на добрые стези, чтобы они были хранителями и стяжателями мира, чтобы они были всегда послушными к Богу и разумели бы волю Божию святую и совершенную, которая одна способна умудрить человека во спасение.
Список иконы Божьей Матери Скоропослушницы осветили около чудотворного оригинала в монастыре Дахиар на Афоне.
О преблагословенная Богородица, ты благоизволила и синовещися во образе твоем Скоропослушница.
Традиция принесения со Святой Афонской горы списков чудотворных икон существует уже очень давно. И практически все эти списки прославились огромным количеством исцелений и чудес. И были случаи, когда Царица Небесная отвращала через эти образы огромные неприятности, грядущий наград, в котором хранилась та или иная чудотворные иконы ее, список, привезенный со Святой Афонской горы. Мы благодарны Богу, что Господь не лишил нас своей милости, и Пречистая снова пришла к нам через образ.
В Одессе есть много афонских святынь. Теперь еще один чудесный образ пополнил их число. Далее обзор событий в православном мире. На очереди международные новости. В Канаде, в городке Олд Восток, состоялись торжества по случаю 120-летия православного присутствия. В 1897 году карпатские русины, эмигрировавшие в Канаду, основали здесь православный приход. В июле того же года была совершена первая божественная литургия. В день юбилея состоялось праздничное богослужение на этом историческом месте. Также были совершены благодарственные молебень и панихида по тем, кто трудился ради утверждения православия на канадской земле. Глава великомученика и целителя Пантелеимона из Афонского свято-Пантелеимонова монастыря прибыла в Болгарию. В Софии, в храме святых Мефодия и Кирилла, святыню встретил патриарх болгарский Неофит. Также мощам можно было поклониться в кафедральном Свято-Воскресенском соборе и Никольском храме столицы. Кроме того, главу великомученика доставили в город Враца, где в память о событии на территории местного медицинского центра состоялась закладка камня в фундамент нового храма в честь святого целителя Пантелеимона. В бельгийском городе Льеж будет возведен православный храм-памятник на месте концлагеря, где в годы Второй мировой войны удерживались советские военнопленные. Православная община города существует с 2006 года. За это время удалось приобрести участок для строительства, а также подготовить архитектурно-техническую документацию. В храме планируют установить плиты с именами всех погибших в концлагере. Ориентировочная стоимость строительства храма – около 500 000 евро. В освобожденный от бояков иранский город Каримлаш на прошлой неделе вернулась из изгнания первая христианская семья. Прежде всего, они планируют возобновить для богослужений свой родной храм. Напомним, город был захвачен террористами в августе 2014-го, а освобожден иракской армией в октябре прошлого года. Проект «Территория добра» выходит на телеканале «Глаз» уже несколько лет. Его главное призвание – помочь людям, которые нуждаются в нашей с вами поддержке, соединив их невидимыми нитями с теми, кто не безразличен к судьбе ближнего и всем сердцем стремится делать добро. За время существования проекта удалось помочь многим людям. Так, например, человеческое небезразличие спасло сердце вот этой маленькой девочки. Об Эвелине Апульской мы рассказывали полгода назад. У нее была тяжелая болезнь, порок сердца. В ее жизни возникало все больше запретов. Врачи запретили ходить на уроки физкультуры. Она вынуждена была оставить танцевальный кружок. Девочка не могла выдерживать длительные нагрузки, долго бегать и прыгать. Одышка и приступы слабости случались все чаще. Поэтому, чтобы предотвратить более серьезные проблемы в будущем, Эвелине нужна была операция по установке окклюдера, специального устройства, которое закрывает отверстие и помогает больным пороком сердца вернуться к нормальной жизни. Операция стоила около 100 тысяч гривен. Таких средств у семьи не было, и они обратились за помощью ко всем небезразличным людям.
Сразу после выхода сюжета, значит, звонили люди, я так поняла, что с разных уголков нашей страны. Они, конечно, не представлялись, откуда они, но желали быстрейшего выздоровления. Очень как-то их затронул, видимо, сюжет. Вот, желали выздоровления, побыстрее как бы собрать средства, сделать операцию. Вот, ну... Больше всего поразил звонок, ну, как для меня, женщина, видимо, средних лет, может быть, даже, может, старенькая, ну, по голосу уж не сильно узнаешь. раз 4 или 5 звонила. Скажите мне номер карточки, скажите мне номер карточки. Вот я никак не могу то запомнить, то все. Вот, и наконец-то раз на 5, наверное, вот. Все-таки она ж позвонила, говорит, денежка пришла, говорю, да, пришла. И пожелала скорейшего выздоровления, и пускай вас Бог бережет, но очень искренняя женщина. Она как-то так вот, как родственница. Мне это, как бы, этот звонок мне запомнился.
Деньги собрали достаточно быстро, и девочки сделали операцию, которая длилась около 40 минут. Мама, конечно, места себе не находила, но благодаря Богу все прошло чудесно.
Я очень переживала, бегала под реанимацией, водичку пила. Боже, думаю, господи, я умом-то понимаю, что это все быстро длится, но это же ребенок. Вот. А потом мне сказали, идите в палату, ждите, не нагнетайте обстановку. Вот. Доктор пришел, сказал, что все прошло хорошо, что через 2 часа после операции ребенка привезут, и все будет нормально. Когда она проснулась, я пошла туда в реанимацию, водичку и понесла. Вот. Она уже улыбалась, вот. Меня уже попустило.
Уже через 2 дня Эвелину выписали из больницы. Сегодня девочка забыла о своей болезни, как о страшном сне. Она бегает, прыгает, катается на роликах. К тому же планирует вернуться к занятиям танцами. А еще хочет записаться в кружок актерского искусства.
Огромная, преогромная благодарность всем зрителям телеканала «Глаз», всем неравнодушным людям. И отдельная благодарность у фонду, в частности, Роману Беценко. Это человек с большой буквы. Вот, настолько он проникся нашей проблемой, вот, и всегда интересовался, всегда звонил, спрашивал. И, естественно же, докторам центра сердца. Вот, огромная-преогромная благодарность. Если бы не все эти люди, то я не знаю, когда мы вообще бы сделали эту операцию. Вот, поэтому большая-пребольшая благодарность. Пусть всех бережет Бог.
У Эвелины впереди большое светлое будущее. И все благодаря тому, что вы не остались в стороне от чужой беды, привнужив добро в этом мире. А проект «Территория добра» будет продолжать помогать людям, которые в этом нуждаются. Проект «Территория добра» — это возможность помочь ближнему. Благодаря небезразличным зрителям, каждому, кто отозвался на просьбу героев программы, удалось подарить здоровье, а иногда и жизнь многим людям. Там, где трудно одному, совместными усилиями можно сделать чрезвычайно много. Мы благодарны вам, нашим зрителям, за то, что вы вместе с нами стараетесь помогать тем, кто в этом нуждается. «Давайте, и дастся вам», — сказал Христос. Каждое доброе дело — это шаг на пути к Богу. И пусть в жизни каждого из нас этих шагов будет как можно больше. Киев – город, в котором всегда бурлит жизнь, суетятся люди, спеша по своим будничным делам. Ежедневно Анна Завальная идет в свою галерею. Здесь царит совсем другой ритм жизни, и Анна погружается в таинство творчества. Родители Анны не имели отношения к творческим профессиям, были инженерами, а она с детства очень любила рисовать. Поэтому, когда девочке исполнилось 7 лет, мама отвела ее в художественную школу.
Здесь мне...
С тех пор Аня мечтает стать художницей.
Лет 5, наверное. На праздники я посещала с бабушкой храм. Я рассматривала роспись в церкви. Мне очень нравилось. И вот когда я возвращалась домой, я пыталась повторить то, что я увидела.
Но мечты оставались в детстве.
После окончания обычной школы мне пришлось поступить на юридический факультет. Так я забросила свое любимое дело и долгий период времени не брала кисть в руки. Я не прикасалась к кисти на протяжении лет 10.
И случилось неожиданное. Лишь одно путешествие изменило жизнь Анны навсегда.
Мне посчастливилось побывать на земле обетованной и посетить храм гроба Спасителя. Там я увидела икону Богоматери. Она настолько проникла мне в душу, что, вернувшись домой, я вспомнила о том, что раньше мне очень нравилось рисовать, и у меня неплохо получалось. Я показала свои детские рисунки своему духовному настоятелю, отцу Сергею. Он посоветовал мне пойти в Киево-Печерскую лавру, в мастерские имени Жикевича, куда я отправилась. Там я вспомнила, насколько это прекрасно заниматься любимым делом. И после этого дня вся моя жизнь изменилась. Я полностью погрузилась в иконопись, в искусство. Так у меня возникла идея открыть завальный арт-центр, в котором художники и иконописцы будут себя чувствовать как одна большая семья, где они смогут реализовать свои проекты.
Чтобы написать икону, надо приложить немало усилий, а главное быть духовно готовым к этому, получить благословение.
Перед тем, как я приступаю к написанию иконы, я изучаю литургию, изучаю образ, смотрю древние источники, как до меня изображалась икона, допустим, в Византии. Потом я работаю над композицией. Это очень важно, чтобы в иконе была правильная композиция, чтобы она не была нарушена. Затем я делаю небольшой образец, пробую сочетание красок, цветов и иду уже за благословением и только тогда приступаю к написанию иконы.
Учиться иконописи Анна начала в 2014 году и достигла определенных успехов. Некоторые из написанных ею образов освящены и находятся в храме. Художница согласилась показать нам этапы создания иконы. Доска для будущего образа должна быть вырезана из дерева липы, а ее крепление, шпонки – из дуба. Потом на доску клеится паволка из ткани.
Я использую старинную технологию. Для этого я беру желатин, добавляю туда капельку меда и разбавляю его водой. Получается 8% клей. Вначале я проклеиваю всю доску.
Края паволки обрезают, сверху ее покрывают жидким грунтом, левкасом, потом еще 7 слоями густого грунта. После доску полируют.
Полировка очень сложная. Необходимо применять физически силу, чтобы разгладить все ненужные горбы. Доска считается заполированной, когда все краешки, как вот мы видим, равны. У нас нигде левкас не выступает, и она как стекло ровное. Теперь доска готова к иконе.
Образ, над которым работает Анна сейчас, икона «Неопалимая Купина». Работы еще много, но главное, есть вдохновение, лучше большое желание творить.
Но чтобы не было
мечтайте,
такого,
ведь мечты осуществляются. Вот как у Анны. Напоследок о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 7 августа, Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. 8 августа празднуем День памяти преподобного Моисея Угрина. В среду, 9 августа, чествуем великомученика и целителя Пантелеимона. На следующий день праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери – Адигитрия. 11 августа будем вспоминать мученика Даниила Черкасского. В субботу, 12 августа – день памяти мученика 4 века Иоанна Воина. В воскресенье, 13 августа, церковь чтит священномученика Вениамина митрополита Петроградского и Гдовского. В этот же день – заговение на Успенский пост. На этом все. До свидания.